канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
В Москве 20 часов и 7 минут. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Мы продолжаем, пока Светлана Сорокина в отпуске, нашу программу, которая неправильно называется «Кембриджская пятерка», вместе с Юрием Кабаладзе. Юрий Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, и поскольку сегодняшний наш герой не входит в кембриджскую пятерку, мы об этом поговорим, мы пригласили в студию Ивана Просветова, исследователя и журналиста, автора книги «Вербовщик. Подлинная история нелегала быстро». Летова, Иван, да, как правильно?
Добрый вечер, Алексей, да. Добрый вечер, Юрий, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, я поясню этот вопрос, я привык произносить Быстролетов, хотя, наверное, с точки зрения русского языка правильно все-таки артикулировать букву «Е». Дело в том, что всю свою жизнь, за исключением последних лет, он себя во всех документах писал именно так, через «Е». Более того, те документы, которые я видел в зарубежных архивах, сейчас чехословацкие документы. Я, к сожалению, не владею спеллингом чешским, но там его фамилия пишется через E-T-O-V. То есть, если бы он себя называл через Ё в то время, было бы другое написание. Поэтому я и в своей книге писал Быстролетов и привык так произносить. Но здесь я не придерживаюсь никаких-то жестких рамок. Кому как удобно.
Юрий, ты знал об этом герое, об этом разведчике Быстролетове до того, как к нам пришел гость? Я нет.
А я да.
А ты откуда даже знал?
Даже прекрасно помню Олег Царев, который писал книгу, будучи сотрудником пресс-бюро службы внешней разведки. Он писал книгу об операциях КГБ в Англии и имел доступ к архивам. И впервые он, значит, прочитал о Быстролетове, был совершенно потрясен, бегал ко мне и мне пересказывал эти документы, которые он читал. Вообще это, конечно, уникальный человек. И хорошо, что так получилось, что он как бы попал вот в эту нашу передачу о пятерке. Он не испортит впечатление о выдающейся пятерке. Он действительно сам заслуживает большого внимания. Кстати, Алексей Алексеевич, вот вы теперь опытный разведчик, да?
Не надо меня сдавать. Как ты говоришь, еще не пришло время об этом доложить.
Да, ну не будем раскрывать, но ты все-таки провел столько передач. Вот представь себе, что ты Быстролетов. Находишься в Лондоне, и тебе из центра приходит задание, в котором говорится, что в Париже такого-то числа в советское посольство пришел некий человек, англичанин, который представился сотрудником МИДа и передал документы. Резидент, который посмотрел документы, ему они очень приглянулись, и он его отослал и сказал: «Спасибо большое, нам неинтересно». Но когда эти документы получили в Москве, там просто обалдели. Как? Где? Где человек? Найдите. И Быстролетов получает задание его найти. Как его найти? Вот скажи мне, 20 секунд тебе на размышление. Ты в Лондоне, ты знаешь только то, что он пришел в советское посольство, скажем, 20 мая. Как его разыскать?
Объявление в газете?
В газете ты же не можешь дать объявление, что «Здравствуйте, я
советский шпион». Ну, можно придумать его.
Нет, он нашел гениальный ход. Да? Он пошел в отделение полиции так. В Лондоне. Представился, у него там было 100 паспортов разных, что я такой-то.
Сейчас Иван расскажет.
Случилась авария, так, в которой участвовала моя сестра. К сожалению, она была в таком возбужденном состоянии, и она не запомнила фамилию, хотя получила карточку потеряла вот этого человека, который был свидетелем аварии. Помогите мне его найти. Что делает полицейский? Он звонит мне и говорит: ребята, помогите мне, я такой-то, я глава полицейского участка, помогите мне найти вот такого человека. Они говорят: нет проблем. Через какое-то время перезвонили. 4 человека были в Париже, сотрудники МИДа, в это время. Одна женщина, которая отпала, и 3 человека называют фамилии. Такой-то. Быстролетов едет к нему домой. Тут я пикантные детали пропускаю и устанавливает с ним контакт. И сообщает Москву, что да, вот такой-то человек был в посольстве. позволило его разыскать и с ним установить контакт.
Иван, придумал Юрий Георгиевич сейчас что-то?
Я эту историю читал в несколько другом виде, но не суть. Я ее не излагал настолько подробно и насыщенно в своей книге, потому что слишком уж богата подробностями деятельность Быстролетова, но вот эти решения, которые позволяют выполнять феноменально сложные задания и устанавливать очень важные контакты, зачастую осуществляются с помощью каких-то совершенно простых вещей, которые почему-то где-то кому-то не приходят в голову, а этим людям приходят.
Вот, например.
Это была история, попытка вербовки, которую я прочитал в документах британской контрразведки. Уж опускаю, почему это документы британской контрразведки. Это был один из агентов Быстролетова в Женеве. Там нужен был источник, связанный с Лигой наций. У Быстролетова был агент Генри Пик, голландский художник, сочувствующий советам, сочувствующий коммунизму. И вот нужно было получить подход к представителю Британии при Лиге наций. Для Генри Пика сняли квартиру этажом и двумя этажами выше этого человека. Вот, разузнали, что, оказывается, он любит живопись, у него какие-то эстампы, что-то вот, какие-то гравюры, что-то висит. Угу. Вот, и Генри Пик должен был выйти на балкон и начать карандашиком набрасывать какие-то эскизы. Потом как бы нечаянно уронить его вниз на балкон нужного человека, зайти к нему за карандашиком, по ходу дела сказать: вы знаете, ой, а вот вижу у вас картину, вы увлекаете живопись. И через это завязать контакт, и дальше восстановить дружеские отношения. Ну, в общем, дальше понять, что можно делать. Вот случилось так, что Пик этот карандаш уронил мимо балкона, тот упал на улицу. Вот. Потом в Лиге наций нашли другой источник, более действенный, более надежный. Но к тому, что работа разведчика – это зачастую не какие-то чрезвычайно сложные, гениальнейшие, там, строго разработанные операции.
Но через компромат.
Компромат – это один из вариантов, но не обязательно.
Юрий Георгиевич, через компромат.
Компромат в том числе, но дело в том, что давайте как бы сосредоточимся на самом Быстролетове. Я считаю, что это, конечно, уникальная личность. Если вот мы попросим Ивана пробежаться по его биографии, это совершенно уникальная биография молодого человека, который попал вот в революционный период, оказался за рубежом, там детали опускаю.
Белый? В конце концов, давайте я попробую кратко, емко описать. Причем я расскажу это не так, как принято о нем говорить. Есть же об Быстролетове глава в Википедии, есть статьи там в книгах по истории разведки и так далее. А, собственно говоря, в том виде, в котором я ее и конструировал. В реконструированном, то есть, на мой взгляд, реальном виде, она достаточно сильно отличается от того, что о нем писали. Это действительно был уникальный разведчик. Наверное, среди нелегалов до военной поры это единственный, который не только больше 10 лет работал на нелегальных позициях, но и сменил очень много ролей. Причем он, находясь в одной и той же стране или в одном и том же регионе, одновременно мог менять разные паспорта, играть разные роли. Да, были очень сильные нелегалы, которые работали долго, но, как правило, под одним и тем же прикрытием, по одной и той же личиной. У него, ну, не менее 5, я насчитал. Это было совершенно разные по типажу и по происхождению, по легенду, совершенно разные люди. А история была такова. Молодой моряк, учившийся, мечтавший о карьере штурмана, учившийся в анапской мореходке.
Это в какие годы, извините?
Это до революции. Собственно говоря, он окончил мореходку в 18-м году, но она тогда уже фактически было понятно, что флота нет, перспектив нет, непонятно, что делать. Все мечты порушены. Он не симпатизировал ни красным, ни белым. Он, в принципе, не то чтобы был аполитичен, но не занимал какую-то четко выраженную позицию, хотя входил в организацию скаутсов анапскую, которая была на стороне белых. В 18-м году, ну, Кавказ уже Деникинский, он поступает на Белый флот добровольцем.
То есть он все-таки пошел к белым?
Да, он пошел добровольцем на Белый флот, но я так и не понял, было ли это действительно из идеологических соображений. Есть приметы, которые говорят о том, что он не сказать, что горячо принял большевизм. Но, скорее всего, ему нужно просто было как-то занять себя. Да?
занять тебя. Мы как раз остановимся на этой точке перед рекламой и запомним, что он ушел к белым, а потом услышим, как он оказался у красных.
Где?
Там! Реклама!
Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
И зачем они нужны?
А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
А почему называется наш лецитин?
А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин». БАД не является лекарственным средством.
Встречай! Новое приложение «Бристоль». Твоя персональная скидка. «Бристоль». Акции. «Бристоль». У дома и в твоем телефоне. Скачай приложение в App Store или Google Play. Будь в курсе. Будь в тренде с «Бристоль». Для лиц старше 18 лет.
На бой с хандрой, плохой погодой и пессимизмом вышел Стас. В итоге вышел бой посуды. А утром выпьет вятский квас. Начнется жизнь, но просто чудо. Пей вятский квас после вчера, чтобы начать жить сегодня. Вятский квас сегодня спас.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
В Москве 20 часов и 19 минут. У нас в гостях Иван Просветов, журналист, автор книги «Вербовщик. Подлинная история нелегала Быстролетова». Юрий Кабаладзе у нас на связи. Юр, меня сейчас провезли мордой по клавиатуре. Сказали, что он имел отношение к «Кембриджской пятерке». Поэтому мы как-то в нашей передаче нормально.
Послушай, что-то со звуком не очень, я не понял, что тебе привезли?
Меня повезли мордой по клавиатуре, потому что он имел отношение к «Кембриджской пятерке». А я сказал, что не имел.
Ну, вообще-то, один из вопросов я хотел задать Ивану. Он как-то соприкасался, вот я не нашел, с «пятеркой».
Вот.
Действовали они приблизительно.
Давайте к «пятерке», а потом уйдем к «белым».
Да, да.
Давайте про «пятерку», раз передача о «пятерке».
Он действительно был причастен к «Кембриджской пятерке». Предполагалось, что ему передадут Вайце. То есть Маклина, который работал третьим секретарем британского МИДа, передадут его курировать. Передача не произошла, я предполагаю, вследствие ареста Быстролетова. Он был каким-то образом причастен к вербовке Килби. Я не понял, как, потому что я расшифровывал один из фрагментов киносценария, который не был реализован, рукопись осталась. И тот диалог, и те клички, и то факты, которые он приводит, он мог либо знать непосредственно от Арнольда Дейча, сомневаюсь, что Дейч успел ему рассказать это все, либо присутствуя при разговоре Дейча с Филби. Так что каким-то боком он ко всей этой истории был причастен. Но по определенным причинам не принял в ней участие. Ну, потому что был, собственно говоря, арестован, осужден и посажен. Так что, я не исключаю...
Конечно, трудно себе представить, что в то время, конечно, количество источников, количество людей, которые работали на советскую разведку, то есть и с Маклином он приблизительно занимался одной и той же информацией, поскольку проникал в МИД,
да.
А Маклин работал там и с «пятеркой», и Дейч, который знаменитый, да, вербовщик, нелегал, который имел отношение. То есть в этот период, конечно, все прямо или косвенно как-то соприкасались. Но Быстролетов ценен не потому, что он там знал или не знал «пятерку», а потому, что он самостоятельно был выдающейся личностью, который достиг в разведке феноменальных результатов. Так, каждый эпизод, в котором он участвовал, это какая-то необыкновенная выдумка, необыкновенная такая дерзость,
это так,
необыкновенное,
да,
умение привлечь на свою сторону самых различных людей. Но он, я не знаю, может, Иван покажет его фотографию. Он, конечно, красавец необыкновенный был, Быстролет. Его даже сравнивали с Кларком Гейблом. Да? Он, да, действительно где-то похож на него. Да?
Значит, по женской линии, да, Юрий Георгиевич?
Ау?
Значит, по женской линии.
Вот по женской линии у него фантастические достижения. Фантастические. Я ему просто черной завистью завидую. И даже когда он трагически вообще вторая часть его жизни, его уже посадили, он отсидел 16 лет в России. Так? И даже выйдя из тюрьмы, он все-таки был привлекательным, обаятельным и такой вот какой-то необыкновенный человек. И 16 лет он просидел в лагерях.
Чем у него было 2 инсульта.
Да, и тем не менее, вот такой мощный организм, он справился, да, и прожил, в общем, до довольно преклонного возраста. Где-то ему было 70,
да, ну, за 70.
Ну, да. Давайте мы вернемся, да, к тому, что он пошел там добровольцем на Белый флот, где-то в 19-м году, да?
В
18-м году. И как же он оказался, да, у друзей-товарищей?
Почему я детально так вот копал этот период? Потому что в определенный момент я понял, что именно тогда, в период 18-го, 19-го, 20-го, 20-го и последующих годов, собственно говоря, выковывался его характер авантюриста, характер разведчика, все те качества, умение оценивать быстро обстановку, приспосабливаться к обстановке, ну, устанавливать нужды контакта, использовать. Все это он приобретал тогда, потому что нужно было выживать. Он не заканчивал никаких специальных разведшкол, академий. У него были впоследствии наставники, но они помогали ему, корректировали, направляли. Но вот все базовые качества он заработал в процессе, что называется, метание по жизни.
Гражданской войны.
Да, да, да. А служил на Белом флоте, но служил в тылу. А тыл в любой войне, особенно в гражданской войне, это такое специфическое место. И служил он в Севастополе на транспорте «Рион», который постоянно ремонтировался. Он использовался то как плавучая казарма, то репатриированных солдат из французского корпуса, русских вернули. Постоянно какие-то брожения, непонятки. Но тыловой Севастополь, это даже мемуары белых можно почитать, он такое печальное зрелище представлял, когда на фронте гибли тысячи, приходили эшелоны с ранеными, там пили, гуляли, там пьяные офицеры валялись на улицах и так далее. И в какой-то момент он понял, что он просто, если будет мобилизация, он не пойдет воевать на фронт. Здесь уже нечего как бы отстаивать, он решил бежать с Белого флота. Он бежал в Константинополь, пробравшись на один из пароходов, который шел в Турцию. Но очень интересно, что было дальше. Я все это восстанавливаю буквально по маленьким кусочкам. В Константинополе он устроился служить, опять-таки, матросом. Он был на двух кораблях, которые принадлежали Доброфлот, которые, в общем-то, контролировались белыми властями, угу, врангелевскими властями. То есть он прятался там, где, в общем-то, его, если что, не стали искать. Ну, трудно заподозрить дезертира, который прячется на белых же кораблях. Это был пароход Тула, и потом это шхуна Святой Сергий, или ошибаюсь, или преподобный Сергий, но не суть. Шхуна Сергий, которая, собственно говоря, выполняла задание по грузоперевозке. И вот врангельская армия уже готовится к эвакуации из Крыма, но все это еще пока не объявлено. В Константинополе получают сообщение, что нужно привезти груз там сахара, спирта, еще чего-то. Шхуна отправляется. Когда она подходит к Крыму, уже Белый флот идет обратно с эвакуированной. Шхуна приходит в Евпаторию, а там уже красные.
Гражданская война.
Собственно говоря, не собираясь возвращаться на родину, он оказывается, шхуну красную арестовывают. Он умудряется устроиться в местный ЧК, в отдел информации. Я не разобрался, к сожалению, кем, переводчиком или еще что-то. Но, в общем, нужен был образованный человек, который, я так понял, обрабатывает какие-то сообщения, приходящие из-за рубежа, газеты, еще что-то досконально. Это очень короткая запись в его послужном списке. Вот. Потом, когда Крымчака, там же еще были особые отделы армии, все это нужно единую структуру сформировать, он вовремя, пока не выяснил подробности его биографии, оттуда увольняется, уходит на Красный флот. Через 2 месяца начинается чистка Красного флота от подозрительных элементов. Он со своим дружком Женей Ковецким бежит оттуда снова в Константинополь.
Ну, Господи.
А вот.
Я надеюсь, не вплавь?
Нет, не вплавь. Тогда уже приходили из Константинополя грузовые корабли, можно было пробраться, как бы бежать. В Константинополе он учится в эмигрантской гимназии. Причем как учится? На самом деле ему нужно было просто получить аттестат. У него все знания были, он там 2 недели числится, получает аттестат. Когда в Турции своя гражданская война, гимназию эвакуируют в Чехословакию, чешское правительство соглашается принять, он переезжает туда. Там поступает в университет, сначала в Карлових Варах, потом решает на русский юридический факультет в Праге при Карловом университете. И тут исчезает. Вот исчезает просто. И появляется только когда уже семестр начался, он снова восстанавливается. Что он сделал в это время? Он съездил тайком нелегально в Советскую Россию для того, чтобы выяснить, а что творится на родине. Иммигрантская пресса очень много пишет. Кто-то выступает, что надо все, война закончилась, нужно примиряться, нужно восстанавливать страну, нужно быть со своим народом. Кто-то пишет, никогда, ничего, никакого примирения. Пишут это и эсеры, и монархисты, что никакого примирения. У него осталась мать в Анапе. В общем-то, он бежал из страны не из-за каких-то вот абсолютно идейных соображений. Да, он вот ветром эпохи носило по белу свету.
Да. Поток.
Он, да, и что он придумывает? Он идет не в консульство в Праге, где тоже был отдел, занимавшийся репатриацией. Да, красные тогда объявили репатриацию и амнистию желающих вернуться, за исключением белых офицеров, запятнавших себя кровью и так далее. Он идет не в советское консульство в Праге, он едет в Берлин, где тоже есть бюро репатриации. Представляете, там моряком, случайно оказавшимся за границей в войну. Вот. Его отправляют в лагерь в Вальдамме, где в то время находилась последняя такая база, где собирали желающих репатриироваться. Едет там в Советскую Россию, проходят все чекистские там кордоны. Я видел эти списки, с кем он туда ехал. Кто-то только не возвращался тогда в Советскую Россию. Вот. Он обходит, проходит все анкеты. Что он о себе рассказывает, может только вообразить. Можно, конечно, попытаться в архивах все это найти. Но он проходит все. И он получает назначение в Москве снова на Красный флот. Снова в Севастополе. В базу торпедных катеров. В то место, откуда он уже однажды бежал. И где его могли помнить. Он приезжает туда, он устраивается сигнальщиком, сигнальным старшиной на один из катеров. Это младшая офицерская специальность. Он служит примерно 1.5-2 месяца. Он действительно вот за все время своего пребывания, можно понять, что он убедился, что да, война закончилась, идет примирение. А самое главное, он, вот как Саенков потом сказал, я не знал, что к такому-то году в стране будет 1 000 000 комсомольцев. Он видит вот эту молодежь, комсомольский призыв на Черноморский флот, возрождать флот там и так далее. Вот. Он вот то разведзадание, которое он сам себе поставил, он считает выполненным. Он понимает, что да, это та страна, в которой он мог бы вернуться, но, встречаясь с матерью, от нее знают, что его-то разыскивали. Чекисты местные, анапские, его разыскивали. Они знают, что он когда-то служил на белом. И он делает из себя такой вывод, что ему нужно заслужить право вернуться в страну. Он снова дезертирует с Красного флота. Он возвращается через Батум в Константинополь, а из Константинополя в Прагу, да. И решает, собственно говоря, вести деятельность по агитации за возвращение мигрантов в Советскую Россию.
Я напоминаю, что мы говорим о нелегале быстролета. Юра, завидовать не надо, просто Остап Бендер, как мне тут пишут в чате. Мы продолжим эту историю, такую, которая кажется еще веселой, сразу после новостей и рекламы.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
20:33 в Москве. Это программа «Кембриджская пятерка». У нас с Юрием Кабаладзе, генералом СВР, в отпуске. Ну, ты же в отпуске, Юр.
Я в отпуске.
Да, в отпуске.
Да. Но не будем раскрывать. Я твое задание выполняю.
Я понял. Я вижу занавески.
Меня тоже не раскрывайте.
Хорошо. Иван Просветов, автор книги «Вербовщик. Подлинная история нелегала Быстролетова». Я, кстати, хочу сказать, что я выполнил свое обещание с прошлой программы. Мы достали книги Максима Баженова «Мой учитель Филби». Но я должен сказать, что он не Максим и не Баженов, но это кто считал, что называется. Поэтому да. Те, кто эту книгу, как мы обещали, мы взяли, значит, соответственно, shop.diletant.media, вы можете набрать. Уже 35 книг улетело, осталось 65. И мы хотим договориться с издательством, чтобы книга Ивана про Быстролетова таким же образом, может быть, к следующей программе мы ее таким же образом представили, как сейчас представляем книгу по Филби. А те, кто в Ютьюбе, видят просто, как это сделать для радио, я объявил. Давайте перейдем уже, как он стал шпионом, потому что у нас осталось 20 минут.
Да, да, ну... чуть повторю, да, я намеренно пересказывал историю молодого Басаралетова, чтобы показать, как и какие качества он выработал. И вот Юрий Георгиевич одним словом, на самом деле, все это назвал — дерзость. Причем я бы добавил, это виртуозная дерзость. А к шпионажу он пришел далеко не сразу. Несколько лет он работал в Союзе студентов граждан РСФСР. Несмотря на название, это была чисто мигрантская организация, созданная русскими мигрантами, в основном боевыми белыми офицерами, которые, так сказать, под влиянием идей Смена-Яковства решили идти на примирение. И вот, работая в этой организации, контактируя с советским консульством в Праге, он просто попал на заметку определенных лиц, которые отслеживали, кого и как можно дальше использовать. Когда в 1925 году он поехал в Москву на конференцию, международную конференцию пролетарского студенчества, ему сказали, что, ну, помимо того, что вы будете выступать там на трибуне, с вами встретится одно лицо, хочет поговорить. Это был Артур Артузов, в общем-то, создатель советской контрразведки и один из создателей, я считаю, что на самом деле создатель советской разведки.
Операция «Трест», разведки. Это же он, Артузов.
Совершенно верно. «Трест», «Синдикат», вот, гениальнейший человек, великолепно умевший разбираться в людях и никогда не манипулирующий людьми. Он просто умел хорошо понять и предложить человека то, на что этот человек готов согласиться. А вот, собственно говоря, он и предложил Басаралетову работать в разведке. 5 лет Басаралетов работал в разведке, ну, фактически легально в Праге. Он был...
Как Басаралетов.
У него был...
Кстати, нас спрашивают, это настоящая фамилия или выдуманная?
Нет, это его реальная фамилия, да, это фамилия, которую он наследовал от матери, фамилия его деда, очень известного в Ставропольском крае священника в свое время, как ни странно, да, он был сыном священника, который был удостоен за заслуги на религиозной ниве, на перстного креста от Святейшего Синода. Вот. Но деда он своего практически не помнил. Вот.
5 лет он работал легалом.
Да, 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 да. У него было 2 должности в торгпредстве, там, я сейчас не буду их воспроизводить, но при этом уже он выполнял определенные нелегальные задания. Это была промышленная разведка, это была разработка военной белой миграции, там много всего было, много чего можно все это выяснять. А потом ему намекнули, что вы можете вернуться в Москву, пожалуйста. Ну, возвращались его друзья по Союзу Советских Студентов, вот. Им давали какие-то должности, там, нужные люди, да, можете продолжать образование. А потом он, в общем, как писал в своих воспоминаниях, уже собирал чемоданы, когда его бывший куратор предложил: не хочешь, куратор по Праге, Самсонов гость, не хочешь ли ты поехать со мной в Берлин? Только теперь тебе придется работать нелегально, по чужим именам, по чужим паспортам. Да, по чужим именам, по чужим паспортам там, и так далее. Он посадился с женой.
Это 29-й год?
Это 29-й год,
конечно. То есть уже когда немцы уже избирают очень много фашистских депутатов, да?
Разведка советская всегда была. Даже после Рапальского договора, все, когда дружили с Кремль никогда не пускал возможности изучать обстановку даже в дружественных ему странах, условно дружественных странах Европы. Вот. Но из Берлина-то, потому что были более-менее хорошие отношения, из Берлина шло руководство практически всей разведсети в Европе, в том числе и в Британии, в том числе и на Балканах, потому что куратор Базаров, куратор Басаралетова в Берлине, человек, с которым они начинали разрабатывать источники британской МИДи, он в том числе, например, занимался Балканами. Mm-hmm. Вот Басаралетов принял решение, посоветовавшись с женой. Ну, а подробности опять-таки опускаю. Вот с этого момента началась его нелегальная работа, причем свой первый легальный паспорт, который он должен был прикрасить, он добывал сам. Это отдельная история, он очень сильно его приукрасил в своих книгах. Вообще скажу, что как бы использовать книги Басаралетова как мемуары, как исторический источник, это неверно, это скорее автобиографические повести, причем он сам предупреждал. Это есть почему-то, но многие читатели его, как трактовщики его книг, это опускают, что я сделал все, чтобы сказать правду, при этом ничего не раскрыть. Угу. Что никто меня не уполномачивал раскрывать секреты. Поэтому вот его, все его там, воспоминания о работе в разведке, их реально нужно перепроверять, расшифровывать, и это отдельная очень интересная работа.
Тут пишет нам Смит Джонс: у меня двоюродный дед, который окончил Великую Отечественную войну генерал-майором авиации, ушел из дома Иванова, вернулся Геннадий. Юр?
Бывает и такое тоже.
Да. Ну вот смотрите, он был нелегалом, да, он становится нелегалом. Это начало 30-х годов.
Ну, фактически 30-й год.
30-й год. Что делает?
Ну, сперва ему надо было себе сформировать, развить легенду. Он добыл паспорт греческого коммерсанта. Он формировал себе легенду греческого коммерсанта, который давно уже не живет в Греции, поэтому не помнит греческий язык, а работает в Европе. Ну, и, собственно говоря, первое, после того, как эта легенда, паспорт был готов, легенда сформирована и так далее, Александр Галлас, как сейчас помню его фамилию, вот, вот пошла та разработка, о которой рассказывал Юрий Георгиевич, нужно было найти того человека, явившегося в Париже и предложившего документы из шифроотдела британского МИДа. Он успешно это задание выполнил. Вот, и дальше, собственно говоря, пошла работа с этим источником. Это был Эрнст Олхем, шифромальщик британского МИД, который работал за деньги. Он знал, в конечном счете, что он работал за совет, на советы. Ну, там как бы совпало и деньги, и шантаж, и компромат, и все на свете. Была сложная очень операция. Но, как ни странно, они потом с Быстролетовым подружились. Он не знал, что Быстролетов русский, что это человек из СССР. Он верил, что это венгерский. А Быстролетов причем? В Британии работал под несколькими масками. И вот в отношении Олхема и его жены он представлялся... у него было два варианта. Джо Пирелли и еще Пирени, это венгерский. В общем, он считал, что это... Сейчас как бы просто уже сам запутаешь. Что это европеец, который попал в лапы как бы большевикам, они его используют, он вынужден использовать...
Это была маска.
Это была маска. Это была очень такая хитрая игра, потому что многие... И Быстролетов очень часто... находя подходы к источникам, даже если они работали за деньги, придумал истории. Его следующий источник, точнее, у него было два дальше подхода после гибели Олхема к британскому МИДу. Один подход был очень неудачным, потому что источник казался не очень как бы надежным, а второй, Кинг, вот самый сильный, который почти 5 лет давал информацию, вот, он представился через вот Генри Пика, которого я сегодня упоминал, очень хитроумная комбинация, что на самом деле эта информация нужна одному очень состоятельному голландскому банкиру, который понимает, что в Европе меняется политический расклад для того, чтобы верно проводить бизнес-операции. Ему нужна информация о том, что хочет Германия, что планирует Италия, как отреагирует Франция на заявление Гитлера там, и так далее, и так далее. Вот Британия же, она же за всем следит. Вы как бы и свое финансовое положение укрепите, вот, ну и поможете хорошему как бы человеку.
А тут меня спрашивают, правда ли, что он знал 20 языков, потому что тебе нужно быть греком, венгром?
Прекрасный вопрос. Нет, это неправда, и он на самом деле никогда не утверждал, что всю жизнь знал 20 языков. 20 языков он знал на тот момент, когда в 70-е годы работал в Винити и реферировал иностранные журналы. По роду должности ему пришлось подтянуть все. На момент, ну скажем так, на 37-й год... На момент ареста он знал 9 языков.
Ну, всего-то ничего, 9 вот. Языков, да?
То, что он, собственно говоря, английский, французский, то он еще знал с гимназии. Он чешский, естественно, он был должен выучить, потому что он учился и работал в Чехословакии. Словацкий, соответственно, он рядом. Вот, где-то там голландский пошел, там что-то польский зацепил и так далее. То есть в той или иной степени он владел 9 языками. 8 или 9. Вот. Но он и не утверждал никогда, что всю жизнь... Повторяю, да, это вот все мифы об Быстролетове, которые гуляют по Википедии или каким-то статьям и книгам, это просто прямое заимствование информации из его вот этих книг, которые сказал, что нельзя воспринимать как абсолютно документальный источник.
А что, Юр, у тебя вопрос? Нет, я не увидел.
Нет, я просто хочу воспользоваться, это интересный рассказ, я заслушался, просто... отдать дань памяти и уважения Олегу Цареву, который для меня открыл Быстролетова. Вот его книжка, он писал ее вместе с английским автором, журналистом Найджелом Вестом. Она была издана в Англии и потом на русском языке. Очень интересная книжка. Я считаю, что вообще Царев первоисточник, открыватель.
Полностью да? согласен, это блестящая книга, без нее бы у меня не получилось то, что получилось, потому что архивы СВР до сих пор закрыты.
Вот. Он имел доступ к архивам, он реально видел документы. И он читал эти документы, настолько впечатлялся ими, что прибегал ко мне и пересказывал. И еще один источник, ну она, как говорят англичане, он second sources, да, то есть на основе книжки Царева в Англии вышла, я не знаю, Иван, вы знаете?
Да, я знаю. Эмиль Дрейсер. Да?
Он знает.
Да. Ну, он неплохой.
Покажи книга, обложку, хорошо, обложку нет. Покажи.
Да, вот, пожалуйста.
Агент Дмитрий называется.
Здесь, кстати...
Ну, критиковать же нельзя.
Можно, все можно. Но мы ее не читали, поэтому я хотел бы спросить, просто время летит стремительно, что вы, вот вы исследователь его жизни, да, Иван, что вы считаете самым большим его успехом, достижением? Эпизод именно, не вообще вся вот история, а вот эпизод. То, что только он и никто другой. Мне тут опять пишут Остап Бендер, Остап Бендер.
Ну,
авантюрист, в смысле.
Каждый имеет право на ту оценку, которую он делает. Но
поскольку вы этим занимались, я вам и задаю.
Я бы, да, на самом деле есть такой эпизод, я выделил для себя не по ценности полученной информации, потому что есть очень интересный, быстрее, не расшифрованный, вот в архиве Нормана Бородина, разведчика, он был начинающим нелегалом тогда при Быстролете, в его записанных книжках я вот увидел такую фразу: знакомство с Быстролетом, в скобках Андрей, это псевдоним агентурный, его дела на острове, то есть в Британии, жена министра, и что с этим вокруг, что с этим было связано. Про историю с женой министра нигде никогда ничего не писалось. И не упоминалось, в том числе с самим Быстролетом. Поэтому не будем гадать. Может быть, это была очень крутая операция. То, что лично меня очень сильно зацепило, не по результатам, а по самому подходу. Эта история, он делился лишь один абзац в своей книге о знакомстве с неким Рудольфом Мемуаном, зловещего вида стариком, который развлекал из французского генштаба, который развлекал меня на берегу Женевского озера рассказами, как он когда-то стрелял подозрительную мелюзгу на испано-французской границе. Я решил просто раскопать этот абзац и понял, что да, что это знакомство было. Рудольф Лемуан, настоящая фамилия Штальман, да, офицер французской военной разведки, отъявленнейший авантюрист. То, что о нем упомянул в этом абзаце Быстролетов, он мог это рассказать только лично его зная, только с ним беседуя. Это реально был отъявленнейший авантюрист, который, в отличие от британской контрразведки, не будете арестовывать. Угу. Это просто ночью выстрел в голову и в Женевское озеро. Вот. Но он не раскусил Быстролетова. Быстролетов представился перед ним агентом японской разведки в Европе.
Японской?
Японской. Ну, не важно, что он внешность.
Ну, да, кого, да, японцы, я понимаю.
Да. Который интересуется шифрами некоторых государств. И предложил услуги. Ну, у меня вот есть что-то. Давайте, шпионы всех стран объединяйте. Давайте поможем друг другу. И как вот он упомянул в своей книге, в одной из своих книг Быстролетов, да, мне удалось получить от него некоторые шифры. Но в итоге эта связь была прервана, это отдельная история, но вот этот сам факт, что это Лемуан, человек из криминала, которого просто поставили французы перед выбором, либо каторга, либо работа на разведку, да, человек опаснейший, и что Быстролетов смог с ним в определенной мере установить доверительные отношения, и он не был раскрыт, его приняли тем, за кого он себя выдавал, мне кажется, это блестящая актерская игра. Блестящая. Другое дело, что результаты, может быть, были, несколько шифров, непонятно, как они помогли, но с точки зрения вот этой актерской игры, перевоплощения, установления нужных отношений, это блеск. Хотелось бы, конечно, какие-то подробности об этом найти. Может быть, где-то в документах они...
Юрий Георгиевич, какие подробности?
Значит, подробностей много, но я хотел бы поспорить с теми, кто называет Быстролетова Остапом Бендером. Он даже внешне не похож на Остапа. Остап – это отдельный персонаж. Вы посмотрите, может, увидите, он просто красавец неописуемый. Пользовался огромным успехом среди женщин. Поэтому он совсем не Остап Бендер. Так, он такой дерзкий, предприимчивый, авантюрист, да, но... Совершенно другой типаж человека, так, тем более образован блистательно, знавший языки, умеющий входить, знакомиться с людьми, располагать их к себе, пользующийся колоссальным успехом у женщин. То есть это, конечно, уникальная личность. Пожалуйста, не называйте его Остапом Бендером.
А Таня спрашивает, напомню, что мы и по СМС принимаем вопросы, +7 985 970 45 45. А как он попал в лагеря при такой блестящей карьере? В смысле, в советские, я так понимаю.
Да. Для этого придется пересказать значительную часть. Да, это очень печальная история. Я расплетал эту цепочку по ряду следственных дел, которые изучал. Ну, к сожалению, нет времени все пересказать. Но как многие достойные люди попадали. Но Быстрову очень повезло. Он шел по расстрельной статье. И фактически к заседанию военной коллегии Верховного суда он обвинялся по расстрельной статье. И вот удивительный факт, это Быстролетов везло всю жизнь. Брик, военный юрист, который возглавлял военную коллегию, вдруг решает переквалифицировать обвинение на менее жесткую статью, по которой просто давался очень большой срок. Несмотря на то, что предварительное обвинительное заключение подписал Кабулов, по-моему, сам. Ну, в общем, короче, правой рука Берии. Вот, он почему-то как бы отвергает и переквалифицирует, да, и быстрее этого дают 20 лет с последующим там поражением в правах там, и так далее. Хотя могли стрелять.
Иван, а что ему предъявляли? Служба в Белой армии, вот ту самую на проходике?
Да нет, нет, вы удивитесь, как бы. Ему подвинялись в шпионаж в пользу чешской разведки.
Это знакомо. Ничего не изменилось.
Организацию террористической группы. Ну, там масса всего. Что самое-самое было то, что я просто так вот развел руками, да, то есть добились с него в признании, в том, что он в переводческой конторе, он работал при Всесоюзной торговой палате в переводческой конторе после того, как уволился из разведки, надо было спасаться. Вот. Что там он организовал террористическую группу, назвал фамилии. Этих людей арестовали, с ним вообще ничего не сделали. Было просто нужно признание, что он организовал террористическую группу. Никто из них не знал, что в 1938 году мимо них пролетела крышка гроба. Их не тронули. Хотя один из этих людей, он трижды арестовывался чекистами в свое время, тоже бывший царский офицер. То есть достаточно было копнуть просто биографию одного из них, все, пожалуйста, новый. Но следствие не хотело себя ощегощать новыми допросами. Зачем? Ведь есть признание. Вот это было самым поразительным, но с точки зрения формирования ложности вот этих всех обвинений. А условия признания было простое, ну, помимо как бы силового воздействия, я так понял, была предложена сделка. Ты подписываешь все, что там нужно, мы не трогаем твою жену. Его жену действительно не тронули. Но, как вы знаете, жен, да, изменников родины, обычное дело, брали прицепом. Я сам как бы изучал такие дела. Жен, так сказать, арестованных разведчиков, вот, и ее не тронули. Ну, соответственно, признания нужны были постепенно взяты и подписаны.
А вы хоть понимаете, Юр, Иван, почему Сталин разгромил зарубежную резидентуру? Ну, вот она ему точно не угрожала, да, можно предать, там, признать, что там военные могли заговор сделать, там, внутри партии мог быть заговор, да, но зарубежная резидентура...
Разгромили разведку, так, заодно. Тем более, что Сталин, конечно, подозревал, что создана некая организация, которая может и против него выступить. Поэтому...
Ну, это была махина, которую уже невозможно было остановить. Она подминала под себя все. Вот, собственно говоря, Сергей Шпигельглас, небезызвестный, который, собственно говоря, предложил Быстролетову уволиться, пока тебя не зацепили, да, и устроил.
А его вызвали в Москву, да?
Кого?
Быстролетова.
Быстролетов сам, на самом деле, он сам хотел, он дико устал, он сам хотел передохнуть, ему дали передохнуть, его готовили к новому заданию. У него была новая легенда, у него был новый паспорт, ему покровительство Слуцкий. И не давал вообще, как бы...
Слуцкий руководитель иностранного отдела.
После гибели Слуцкого непонятно, и Шпигельглас временно
исполняющий... Иван, говорите в микрофон, пожалуйста,
да,
я практически
пропадаю,
ничего
да? Да. Вот. То есть его готовили к новой заброске, была готова новая легенда, паспорта, все на свете. Непонятно, что это была за заброска и куда. Вот. Но все, уже пошла активная чистка как бы разведки, уже, как сказать, говоря современным языком, наезжали на Артузова. Вот. Было понятно, что даже заслуженные большевики, самые там крутые разведчики, все. Это уже ничего не значит. Шпигельглас помог бы с этого уволиться. Вот, и устроиться переводчиком в торговую палату. Почему про Шпигельглас? Это, по-моему, Судоплатов рассказал эту историю, что я, говорит, захожу и вижу тот с склокоченными волосами, с выпученными глазами бегает. Ты знаешь, мне только что доложили, там лежит папка с компроматом о том, что я японский шпион. Ты можешь себе представить, я японский шпион. Ну, в итоге, да, Шпигельгласа арестовали, там, судили, расстреляли. Это очень трудно понять, почему это все делалось, зачем, для чего это делалось. Более того, зачастую следователи, люди, которые выколачивали признание, ну, в частности, пример без этого, они даже не понимали, на самом деле, из кого они выколачивают признание. У них вот была идея, так, ты бывший член Союза Советских Студентов, Чехословакии, значит, ты чешский шпион и так далее. Да, там, да, что-то делал в разведке, ну, ладно, неважно, что ты признаешь, что ты чешский шпион, вот, там и так далее. А это просто какая-то фантастика. Ну, объяснить это какой-то логикой очень трудно. Да, Ежов регулярно докладывал Сталину о допросах ключевых лиц, есть и все эти
Ивана, расскажите документы. О том, как ему сделали предложение, что мы готовы вас выпустить, если вы согласитесь, значит, вот вернуться за рубеж.
Или это легенда?
Нет, я думаю, все-таки эта история была, потому что это послевоенная история, он сидел, ну, опять-таки, многие вещи приходится реконструировать, он просто отсидел полтора, по-моему, года в печально знаменитой Сухановке в одиночке. Собственно говоря, он не знал, что это Сухановка, но достаточно почитать его описание в пребывании в этом месте и с описанием тех узников Сухановки, кто там были, понятно, что он там был. А туда его отправили после того, как, будучи, так сказать, на допросе Абакумов, по словам Быстроэтов, сделал ему это предложение, вот что мы вас проводим по амнистии, а вы соглашаетесь продолжать работу на разведку, мы хоть сейчас вам, хоть завтра, там, сказать, мы вас отмываем, одеваем и там засылаем куда надо.
Но это после войны?
Да, это 47-й год, если не ошибаюсь. Вот. 47-й или 48-й. Но Быстроэтов, он сам придется, у меня в тот момент шли я под хвост, я сказал, нет, только оправдание.
То есть он отсидел 10 лет уже,
ну,
получается,
да?
И говорит,
да.
Нет?
Нет, только оправдание. Я не согласен на амнистию. Я не виновен только на пересмотр дела и только на оправдание. Ну, якобы Абакумов этим был сбешен и отправил его в Сухановку. Я думаю, что эта версия, этот рассказ во многом верен, потому что, собственно, из Сухановки его выпустили после того, как самого Абакумова арестовали как врага народа и осудили.
Да, все было...
Это ужасно. Ни за что просидеть 15 лет там или сколько-то, потом получить предложение, мы вас отпускаем, возвращайте за рубеж. Нет сначала оправдания, а потом уже ведем разговор о продолжении моей работы. Так? Но это просто... Какой он Остап Бендер? Он просто герой абсолютный, так? Который до конца был предан тому делу, которому он посвятил свою жизнь. Так? И отсидел еще... После этого разговора еще, по-моему, 5 лет.
Там много чего было. Собственно говоря, его выпустили не потому, что реабилитировали, а потому что, ну, комиссовали, грубо говоря, по состоянию здоровья. Уже держать было в лагере нельзя, там, дальше был бы труп.
Понятно.
У нас осталась одна минута. Я бы хотел понять, он вышел, что он делал? Его как-то наградили, вернули награды?
Нет, это очень долгая история. Слава богу, было, так сказать, у кого, так сказать, преклонить голову, познакомился в лагере с женщиной осужденной, которая вышла раньше. Вот, он поехал к ней в Москву. Да, это было последнее, собственно говоря, его как бы личное счастье. Они счастливо вместе прожили. Вот, он долгое время мыкался там. Он был больной человек, он очень долго восстанавливался после лагерей и там какими-то случайными заработками. Ну, пока, наконец, не нашел работу переводчика вот в Вене, который тогда создавался, эфирировать медицинские журналы и еще как-то...
Вот там 20 языков.
Вот, но там постепенно, да, вот так вот...
Добрал.
Добрал, вот.
Иван, еще раз покажите, пожалуйста, в камеру обложку книги. Я рекомендую, если нам удастся достать. Эта книга называется «Вербовщик». Если не удастся, сами ищите. Иван Просвета, «Вербовщик. Подлинная история нелегала Быстролетова» у Юрия Кабаладзе и Алексея Венедиктова. Через 10 минут Пархоменко в прямом эфире. Спасибо всем.
Спасибо.